Шалом, אנחנו קוראים בחידבי בעל הסולם.
Мы читаем труды Бааля Сулама, статья к окончанию книги Зор, страница 476, первая колонка, начальные слова Аюце Мидварейну. Вопросы можно задавать на КАП-ТВ. 476 страница, первая колонка, Аюце Мидварейну. И из сказанного следует, что наше поколение — это поколение Машеха, поэтому удостоились мы избавления нашей земли от власти чужаков. Удостоились мы также и раскрытия книги Зор, что является началом исполнения сказанного, и наполнится земля знанием Творца, и не будут учить больше один другого, ибо все познают меня от мала до велика. Но удостоились мы этого лишь в качестве дара Творца. Но сами еще ничего не получили. Этим нам дана лишь возможность начать духовное возвышение и исправление своей природы намерением ради Творца. И тогда удостоимся мы великого достижения получить все, что обещано поколению Машиаха, чего не знали все предшествующие нам поколения.
Ну, выполнять Тору и заповеди лишма ради Творца — это значит исправить свое желание получать на отдачу. Наше желание получать включает в себя 613 желаний, 613 частей, которые в общем находятся в теле Адам Ришон, и каждый обязан выполнять их относительно другого, от отдачи ради отдачи до получения ради отдачи. Отдача ради отдачи — это значит, мы выполняем желания, то есть заповеди. Это указательные, активные заповеди, а получение ради отдачи — это уже выполнение запретительных заповедей, то есть чего нельзя делать, пока вся природа не станет направленной, настроенной на отдачу, подобно Творцу.
Да. Все предшествующие нам поколения — совершенство постижения и полное избавление. Итак, мы выясним.
Нужно два условия, и мы их приняли. Одно условие заключается в том, что мы находимся в Эрец Исраэль. А второе — в том, что мы получили методику собственного исправления. Материально мы здесь находимся, мы на это способны. И нам дана также Каббала. Конечно, во времена Бааля Сулама было очень тяжело сказать, что мы получили ее, потому что со стороны народа не было требований к этому. Не было требований науки Каббала, исправления, приближения к духовному. Да и тяжело еще было очень распространять науку Каббала. Мы слышали, насколько это было тяжело Бааль Сулам объяснять это людям, как неприятно было быть в постоянной борьбе и столкновении с различными кругами, кругами ортодоксального, еврейского ортодоксального населения Израиля. И тем не менее, в его время произошло очень большое изменение. Мы живем в совершенно другом времени благодаря ему. Этому есть свои трагические причины, которые не дают нам публично веские причины, которые не дают нам выйти во всеуслышание и распространить методику, но тем не менее мы можем позволить себе гораздо больше, чем позволял себе Бааль Сулам. Поэтому действительно мы ощутимо продвигаемся к осуществлению.
Итак, мы выяснили, что ответ мудрецов на вопрос, как можно слиться с Творцом, «Слейся с ним по свойствам». Верен по двум причинам. Первое, поскольку духовное слияние заключается не в пространственной близости, а в подобии свойств. Второе, поскольку душа отделилась от Творца лишь из-за желания получать, которое отпечатал в ней Творец, то после того, как желание получать отделилось от души, возвратилась она к изначальному слиянию сути Творца. Однако все это лишь теоретически. Практически же еще никак не разъяснен смысл сказанного «слейся с ним по свойствам». Означает это отделить желание получать отпечатанное в природе творения и достичь желания отдавать, являющейся противоположностью его природы.
Да.
Но, как сказано, тонущий в реке должен крепко держаться за веревку, а пока не занимается еще своим исправлением в такой мере, что не вернется больше к своей глупости, то не считается он крепко держащимся за веревку. Но тогда вновь возникает вопрос, откуда возьмет он энергию, чтобы изо всех сил прилагать усилия для совершения действий только ради Творца? Ведь не может человек сделать ни одного движения без какой бы то ни было выгоды для себя, а лишь как не может машина работать без горючего. Поэтому, если не будет у него никакой выгоды для себя, а лишь наслаждение Творцу, то не будет у человека энергии для работы. Ответ таков, что всякого постигающего величие Творца должным образом отдача, которую он совершает для него, становится получением. Как сказано в трактате Кидушин о важном человеке, которому невеста дает деньги, а считается, что она получает и посвящается ему. Также и в отношении Творца. Если человек постигает его величие, то нет получения большего, чем наслаждение Творца. И этого вполне хватает для энергии, чтобы трудиться и прилагать усилия всем сердцем своим, душой и всем своим естеством, чтобы доставить наслаждение Творцу. Однако ясно, что если человек еще не постиг его величия, как подобает, то доставление удовольствия Творцу не является для него получением в такой мере, чтобы отдал все свое сердце и душу и все свое естество Творцу.
То есть вся проблема в том, чтобы постичь важность величия Творца. С этого момента и далее мы направлены на Него, хотим отдавать, наслаждать, быть в связи с Ним. Только нужно знать, что есть единая сила, которая, одна сила, которая управляет всем. Это то, чего нам не хватает.
И потому всякий раз, когда намерением его действительно будет лишь отдача Творцу, а не получение ради себя, он тут же совершенно потеряет силы и не сможет ничего сделать. И станет подобен он машине без бензина, поскольку человек не может и пальцем пошевелить без того, чтобы извлечь какую-либо пользу для себя, а уж тем более совершить столь большое усилие, вложить всю душу свою и всего себя, как обязывает к этому Тора. Нет сомнений в том, что не сможет этого сделать, если не получит для себя хоть какое-то наслаждение. Однако на самом деле постижение величия Творца в такой мере, чтобы отдача обратилась в получение, как в случае с важным человеком, вовсе не сложно. Ведь все знают о величии Творца, который все сотворил и вершит все без начала и без конца, высота которого беспредельна и безгранична. Трудность заключается в том, что оценка величия зависит не от индивидуума, а от окружения.
Если не окружение, я бы увидел Творца и слился бы с Ним вообще без всяких проблем. Проблема в том, что есть разбитое кли, которое находится между мной и им, между нами. И тогда это разбитое кли, все это человечество разбитое, оно заслоняет от меня Творца. И что я могу сделать? Поэтому у меня нет выбора. Я должен как минимум соединиться с десяткой из человечества, и тогда на этой огромной стенке,
самим немцаим бейни ли бейна буре,
которая существует между мной и Творцом. В этой стенке я хотя бы из десятки делаю какую-то пробоину, и так я могу с ним связаться. Хорошо? Картина ясна? Не слышу. Но мне понятно. Хорошо. Дальше.
Например, даже если у человека много хороших качеств, но окружение не будет ценить и уважать его, такой человек всегда будет в плохом настроении и не сможет гордиться своими достоинствами, несмотря на то, что не сомневается в их истинности. И наоборот, человек, вовсе не имеющий никаких достоинств, но которого, однако, чтит окружение, как будто есть у него многие достоинства, этот человек будет наполнен гордостью, поскольку оценка важности и величия всецело зависит от окружения. И когда видит человек, как легкомысленно его окружение относится к работе Творца и не ценит его величие, как подобает, он не может в одиночку преодолеть такое отношение и окружение, и тогда он также не может постичь величие Творца и легкомыслен во время своей работы, как и они. А поскольку нет у него основы в постижении величия Творца, то, само собой разумеется, не сможет он производить действия ради Творца, а не ради себя. Потому что не будет у него энергии совершить усилия. И, как сказано, не приложил усилия и нашел не верь.
То есть ему не поможет ничего. Если он не находится в окружении, которое не направляет его на Творца, не толкает его, что самое важное, он смотрит на них, он с ума сходит. У него уже нет ни мозгов, ни чувства. Просто идти за ними и приблизиться к Творцу. Это то, что он должен получать от окружения. Если этого нет, это окружение не стоит ломаного гроша. Ты понимаешь, Бенци? Вопрос есть?
То, что окружение воздействует на нас, задействует нас, это понятно. Но то, что окружение может изменить все природные распорядки и перевернуть их?
Нет, не может. Она может вызвать высшую силу, чтобы сделала это действие. Окружение само по себе, да кто они такие? Мы все разбиты. То, что я их поднимаю, возвышаю в своих глазах, что они такие великие, величайшие в поколении, это только чтобы больше от них впечатлиться. Но изменить с этим нельзя ничего. У тебя там какая-то десятка, неважно какая, она сама по себе что-то делает. Есть кто-то кроме него? Действующий. С какой стати? Только есть условия, согласно которым люди, которые объединяются, могут пробудить Творца, чтобы воздействовать на них сильнее. Только в одном направлении, это односторонняя дорога. Если ты просишь в том же направлении, что и он, в том же направлении, в котором он хочет продвинуть все человечество, и эта просьба приходит от тебя, он готов продвигать тебя быстрее. Как знаешь, если у тебя есть связи, да, у меня тут прошение, а если у тебя есть связи, то твое прошение кладут сверху. Поэтому мы говорим, кроме обращения к свету, возвращающему к источнику, у нас нет никакой возможности продвинуться. Вся наука Каббала говорит о том, как организовать группу, из которой исходило бы такое общее требование, продвинуть их к той же цели, что и Творец. Почему? Через группу, потому что без соединения с другими ты не будешь направлен на отдачу. А цель — быть дающим. Так как ты можешь вне группы просить отдачи? Это невозможно. Только если ты находишься в группе, включен в группу, вместе с ними соединен в объятиях и полностью преклоняешься перед ними, только тогда ты можешь знать, что твое желание направлено в том же направлении. Это должно быть общее желание всей десятки, тогда вы, вне всякого сомнения, воздействуете на Творца, на свет, и Он делает это действие, продвигает вас быстрее, чем других, приближает вас желанным образом, поэтому это называется ахишена. Иначе продвигается тем, что раскрывается в них все больше, опять же, в виде отдачи, но они не хотят отдачу, поэтому они чувствуют это как все растущие удары. Продвижение Творца ощущается как все усиливающиеся удары, пока они не понимают, что выбора нет. И тогда это уже не цуцин искры, люди, в которых не пробуждается желание к исправлению. Тогда они обращаются к тебе. Они начинают давить на евреев, которые не занимаются исправлением. Но все происходит только из единства с людьми.
Эффект от объединения, когда мы вызываем на себя силы, которые противоположны по силе, по направлению, они намного больше, чем те силы, которые есть сейчас. Это нечто, какая-то мистика. Это вдруг переворачивает всю природу.
Ну и что?
То есть я говорю, переворот?
Какой переворот? То, что я пробуждая высший свет, он продвигает нас, ту группу, ту десятку.
Когда он выводит нас из тех сил эгоистических, которые сейчас на нас воздействуют, мы с помощью десятки как бы преодолеваем все эти силы.
С помощью света, а не с помощью десятки. С помощью десятки, светом, мы превращаем наши килим получения. Это свет делает, да? В ради отдачи. Ну и что?
Я говорю, здесь есть переворот сил.
Конечно, переворот.
Это что-то ненормальное.
Это называется исправление. Я не знаю, нормально, ненормально. Нормально с точки зрения эгоиста? Ненормально. Ладно, ну, если в этом твой вопрос. Да. Дайте там.
Сегодня урок для меня был как непрерывная молитва. У меня было такое ощущение нехватка света. Для меня так первый раз вообще слышался урок. И это вызвало у меня сильное требование к десятке, чтобы она вызвала окружающий свет, чтобы так вот у меня укрепило бы это чувство. Вопрос, правильно ли это молитва?
Это вы себя должны спросить. Есть ли среди вас общее желание, общая сила, готовность, такое напряжение, что мы должны быть более едиными, мы требуем высшей силы. Ты не обязан сидеть здесь в десятке, это все одна большая десятка. Есть ли такое ощущение, такая склонность, тенденция быть вместе? Я стараюсь, но это что от меня зависит?
Ощущение молитвы — это что-то, что вырывается из тебя, это что-то выходит из тебя наружу. Очень сильно, как-то даже неестественно.
Будем надеяться, что мы еще и еще в этом продвинемся. Сейчас у нас нет выбора, мы уже находимся. Мы находимся в правильном осуществлении, а темп зависит от нас. Самое главное, что я сам по себе не влияю на темп, не влияю, чтобы вы знали. Это не в моих силах. Я воздействую только на форму. Форму единства, чтобы это было так, и так, и так. Знаешь, ну, сделать эту котлетку все более правильной, все более круглой. Но темп развития вообще никак от меня не зависит. Это зависит только от товарищей. Будем надеяться, что в преддверии Конгресса мы еще усилим этот момент. Да.
Вы сказали, что человек должен прийти к группе и от группы получить важность Творца, верно?
Верно. Это не я говорю, это Бальсулам рассказывает нам в предисловии к ТЭС, в четвертом пункте, в Матан Тора, в Арвут.
Допустим, я прихожу. Если у меня эгоистический килим, я хочу что-то получить.
Да.
Как же группа может создать во мне устремление к Творцу?
Тем, что они играют перед тобой так, как будто бы у них есть стремление к Творцу.
И тогда я, что в эгоистических килим, что?
Ты этим впечатляешься. У тебя нет выбора. Так мы устроены. Неважно, в какую группу ты пришел, если ты с ними, ты постепенно впечатляешься их тем, как они ценят что-либо.
То есть, чем больше они стремятся, неважно к чему, я устремлюсь за ними.
За ними, да.
И тогда, если мы не продвигаемся, скажем, как мы хотим, продвигаемся быстрее, так быстро, этого недостаточно.
Мы недостаточно воздействуем друг на друга, влияем друг на друга.
А как же нам нужно влиять друг на друга?
Играть, говорить о величии, величии учителя, величии занятий, величии Творца, величии группы, десятки.
Вы можете поиграть в это, дать нам пример, скажем, минуту, скажем. Вы же с Равашем прошли это.
То есть я как из десятки? Я вижу здесь людей, у которых действительно в каждом есть точка в сердце, которая приходит издалека, из близко, и я вижу здесь 20 экранов. У нас Ришон Лецион, Минск, Одесса, Хайфа, Москва. Я вижу в каждом эту горящую точку, точку высшего мира, Парцуф Адам Ришон. И в этих точках мы находимся здесь, но эти точки еще... Как это, допустим, в пироге есть изюм. Этот пирог — это наш эгоизм, а изюминки — это вот эти искорки Адам Ришон. Нам нужно соединить эти искры воедино. В этом наша проблема. Если мы их соединим, все мы будем стремиться. Что значит объединить? Если мы будем стремиться стараться наладить связь между всеми этими изюминками, искорками, то мы почувствуем, что этим мы приближаемся к цели, что мы чувствуем Творца, что Высший Свет облачается в нас. Когда Он облачается, это тесто само, да, этот пирог, кроме искорок, Само это тесто тоже становится, это желание получать становится желанием отдачи.
Я воодушевляюсь, верю в то, что вы говорите.
Я вижу, что Творец собрал тысячи человек вместе через различные современные линии связи, собрал нас вместе и толкает нас, и помогает нам. И кроме свободного выбора, который он не может выполнить сам, иначе мы будем только на уровне неживом, он выполняет все действия, хотя бы, чтобы мы хотя бы уже что-нибудь сделали. Я вижу особенных людей, которых собрал здесь Творец. Каждый должен сказать, что сейчас это зависит от него, как объединить всех.
Как каждый из нас, когда он говорит, когда он передает что-то настоящее другим, потому что можно сказать так, что тебя никто не услышит, а можно сказать так, что все услышат и все пойдут за тобой.
Это зависит от тонкости сердца. Постарайся. Это, знаешь, это как с младенцем. Когда ты пытаешься к маленькому ребенку обратиться какими-то путями, он не хочет слышать, а он бегает из угла в угол. ты должен найти к нему подход. И так с каждым товарищем.
Так нужно найти путь каждому.
Самое главное — пример. Самый главный пример. Оставь путь, что ты там начнешь сейчас кому-то что-то делать. Главный пример. Дай им пример того, что ты на 100% находишься в пути, вкладываешься полностью. Ничего, кроме примера, ты дать не можешь. Этого достаточно.
Как же я могу дать пример, если я знаю о себе, что я такой...
Так нужно давать пример. Поговори с теми, кто ближе к тебе. Ну, те, с кем ты ощущаешь какую-то химию, да? Старайтесь вместе отдавать группе, пробуждать ее. Ты, допустим, еще трое, четверо, пятеро. И начинайте пробуждать других. Иначе каждый такой тайный праведник, скрытый. И ничего не происходит. Начинайте работать, ребята. Я, конечно, постараюсь, сколько мне там еще. Но я ограничен. Ну, что-то там читал.
477 страница, первая колонка.
Да.
И в этом случае у него нет выхода. Либо он должен получать ради себя, либо ничего не делая вовсе, так как наслаждение Творца не будет для него настоящим получением. И следует понять сказанное в многочисленности народа величия царя. Ведь осознание величия получают от окружения при соблюдении двух условий. Первое — это должно быть значимо для окружения. Второе — окружение должно быть достаточно большим, и поэтому в многочисленности народа величия царя. Из-за большой трудности, заключенной в этом, советуют нам мудрецы: «Сделай себе рава и купи себе товарища». То есть человек должен выбрать важного и известного человека, который стал бы ему равом, благодаря чему смог бы перейти к совершению действий ради Творца, так как в отношении рава есть два облегчающих обстоятельства. Первое. Поскольку рав — человек важный, то ученик может выполнять по отношению к нему действия отдачи, основываясь на его величии. В этом случае отдача превращается для него в получение, и это является естественным источником энергии. И тогда он сможет каждый раз умножать действия отдачи. А после того, как привыкнет к действиям отдачи у своего рава, может перейти к действиям ради Творца, поскольку привычка становится второй натурой. Второе облегчающее обстоятельство заключается в том, что подобие свойств с Творцом не помогает, если оно не навечно, когда сам Творец засвидетельствует о нем, что не вернется больше он к глупости своей, а подобие свойств с равом, поскольку рав находится в этом мире и времени, помогает, несмотря на то, что оно временное и после вновь вернется на свой неправильный путь. И получается, что всякий раз, когда достигает подобия свойств со своим равом и прилепляется к нему на время, тем самым он в мире своего слияния постигает знания и мысли своего рава, как в примере с органом, отрезанным от тела и вновь слившимся с ним. И потому ученик может пользоваться постижением величия Творца своим равом, который обращает отдачу в получение и дает энергию, достаточную для того, чтобы вложить всю свою душу и все свое естество. И тогда и ученик сможет устремиться к Творцу всем сердцем своим, душой и всем своим естеством, и это является чудесным средством, ведущим к вечному слиянию с Творцом.
Значит, мы видим, что мы сами создаем все эти вещи. Главное — это то, что мы должны как бы впечатлиться, как будто величием учителя, величием тех, кто находится вокруг нас, таких же людей, как я. Но они могут дать мне как бы свое собственное впечатление от духовного, как будто бы, потому что у них этого тоже нет. Но во мне это правильно сыграет, подействует на меня так, что я захочу цели. Это понятно? Поэтому в нашем мире, где нет ничего духовного вообще, мы можем прийти к состоянию, где мы пробуждаем свет, возвращающий к источнику. И это благодаря разбиению. Когда я объединяюсь с другими, ложно, неважно как, объединяюсь с ними для того, чтобы одни воздействовали на других. И таким образом постиг бы силу отдачи свыше. Поэтому человек не может сказать, что у него нет чего-то или что ему чего-то не додали. Как он объясняет нам в предисловии к ТЭС, по-моему, в четвертом пункте, Творец приводит человека к его доброй судьбе и говорит «возьми». А мы не очень-то хотим взять. Но от этого зависит все наше будущее. Чего, Лейбович?
Получается, что то, что он пишет, сначала наслаждать Рава, потом Творца.
Это, да, это одно и то же относительно в отношении учителя, в отношении товарища, в отношении Творца. Главное, что я стараюсь выйти из себя. Потому что все эти вещи для меня — это одно и то же. Я разницы не чувствую, не ощущаю их. Это только пробуждает меня к некому свойству отдачи, которое я хочу обрести. И также то, что мы просим у света, возвращающего к источнику, мы просим этого не искренне, но этой игры достаточно для того, чтобы продвигаться.
Но Рава я чувствую, мне легче просить объединиться с товарищами, чтобы доставить наслаждение Раву. Я вижу вас, ведь это легче, я могу соединиться и наслаждать Раву, или нет?
Не получится у тебя. Не получится. Ты не сможешь возвеличить меня в своих глазах. Это тоже будет тяжело. Чем больше вы будете говорить о том, как насладить Рава, вы тем больше поймете, насколько это не имеет смысла. Такова природа.
Ведь эгоизм сопротивляется.
Эгоизм сопротивляется. Какая разница, кому ты хочешь отдавать? Если это относится к отдаче, то... Но нужно пробовать, потому что это создаст в тебе молитву, и тогда придет свет, возвращающий к источнику. То есть то, что не получается, это правильно, что не получается, это правда, и не получится. Но захотите потребовать света. Как раз этот неуспех приведет к правильному воззванию, воплю. Хорошо? Ну, Муше.
О молитве хотел спросить. Человек, который вкладывает в какое-то дело, и если он что-то не достигает, то он естественным образом поднимает молитву. Я хочу спросить здесь. Действительно, непонятно, куда исчезает это усилие. Мы вкладываем, с одной стороны, не достигаем результатов, то, что мы сейчас говорили на уроках, и непонятно, где молитва.
Это то, о чем пишет Бааль Сулам, что и те, кто выходят и не достигают цели, удостаиваются очень многого, потому что мы все равно не способны оценить, насколько даже самое малое усилие, направленное на духовную цель, является вечным и остается навсегда в системе, и насколько эти люди сделали великие вещи, большие исправления. Но после всего не пришли, но выясняется, что так и должно было быть.
Статья «Одна заповедь». И не нужно надеяться, что придет время и будет решение, когда начнут выполнять работу Творца Лишма, но и сейчас, и в будущем каждый служащий Творцу должен начать служение Творцу из Ло Лишма, и к этому, и из этого придет к Лишма, и путь достичь этого уровня, он не ограничен во времени, а и двигаются по нему, управляя своим сердцем, поэтому падают в этом сражении воины и уходят без мудрости. Но вместе с тем вознаграждение их велико, потому что не может мысль человека оценить то по достоинству ту великую вещь, как доставление наслаждения Творцу, и это условие, даже если он недостоин, все равно доставляет наслаждение Творцу. И это называется, что не по мнению его.
Слышишь, дедуля, не страшно, если умрем не поумнев, без хохмы. Отдача — это отдача, ты ничего не требуешь. А что он сделал, то сделал, я в его руках. Это первое условие отдачи.
Я еще не совсем понял. Человек, который во что-то вкладывает,
это не исчезает, это не остается в системе. Это остается в системе. Любой, даже самый маленький вклад.
Ну, то, что остается, это ладно. Но мы должны достичь молитвы. Понятно, что это не разум.
Да, это кумулятивное, накапливающееся действие. Все наши требования собираются, пока не приходят к большому требованию.
Что, просто ждать?
Из грошей создается требование.
Работать?
Большая сумма.
Почему же не ощущается этот аккумулятивный процесс?
Не ощущается, потому что, знаешь, как ты, как гусей раскармливают, да, заталкивают в них и постоянно проверяют, ну где жир, еще, сколько можно, пока не вырастает. Ничего не поделаешь, муж. Терпение. Да, Ним.
Чем возвышение, именно возвышение Творца и Рава, почему оно необходимо здесь, как он пишет, чтобы это требование было навеки?
Вечность — это естественное требование отдачи. Если я нахожусь в отдаче, она не может быть истинной отдачей, если я не хочу, чтобы это осталось навечно. Не то чтобы осталось, чтобы я постоянно был в этом, чтобы я постоянно это осуществлял, выполнял. Наполнял это. В духовном ничего не работает, если ты останавливаешься. В тот момент, как ты остановился, это исчезает. Все. В материальном ты можешь делать какие-то приборы, какие-то действия. Ты что-то, например, вчера что-то сделал. Вчера ты накричал на Диона. Сегодня он это помнит, и ты помнишь. В духовном ты что-то сделал и перестал, все, ничего нет. Все находится в постоянном действии. И отдача, она не отдача, если она не беспрестанная. Как мы можем в этом быть? Поэтому он говорит, что действия, которые мы делаем между собой, между товарищами, и между нами и учителем, это действия, которые могут даже прекращаться, но тем не менее собираются, накапливаются и приходят к правильной мере. Когда как относительно Творца, это должно быть как есть, навечно. Мы еще об этом поговорим.
Можно спросить о конгрессе?
Да.
Сейчас в плане подготовки мы готовились, чтобы все товарищи прибыли на конгресс. И действительно, есть очень большое воодушевление в Европе. Вчера была акция по подготовке. Мы все едем на конгресс, все на него заказывают автобусы, чтобы ехать на конгресс. Есть большое пробуждение в Европе. Теперь вопрос, как во всем этом возбуждении, пробуждении выстраивают намерения. Вы можете сказать, что бы вы хотели, на чем мы должны сосредоточиться?
Это единство, что еще можно сделать? Что еще можно придумать, там, не знаю, как об этом говорить? Единство. Единство в намерении, единство в отношении цели, в отношении величия. Наши действия, наша задача относительно семьи, относительно мира, относительно Творца. Поднимать эту важность. Нет в мире... В наше время уже это понятно, это не 20 лет, что мы говорили, когда это придет, когда это придет. Сегодня понятно, что весь мир находится в определенном состоянии. Только мы понимаем этот процесс и то, что происходит, и то, что произойдет, и как мы можем повлиять на это. Поэтому только единство, единство, больше ничего нет. Европа в особенности. Если она объединяется, она может дать миру большую перемену, самым эффективным, самым острым образом изменить направление развития от Бейтока Хишена.
Мы как будто бы идем двумя путями. Иногда вы говорите относительно мира, относительно европейского единства, иногда вы говорите, оставьте, бросьте всех, соединяйтесь между собой.
Я не обо всей Европе говорю, не о полумиллиарде людей, я говорю о наших группах в Европе. Наши группы в Европе, если они хоть как-то объединятся, они почувствуют, насколько вся атмосфера там изменится к лучшему.
Вы рекомендуете объединение в каждой группе, чтобы они собрали большое объединение, или это будет такое перемешанное объединение в Европе?
Мне кажется, что все-таки нужно стараться объединить каждую из групп. Это вопрос языка, вопрос привычки, это вопрос жизни после конгресса, где мы должны помочь им прежде всего усилить группы, успокоить их, решить внутренние конфликты, объединить, дать пример связи с нами. Это проблема, да. И заниматься ими, помогать нашим товарищам, которые занимаются Европой, помогать им. Вам нужно проводить здесь заседания и строить планы, как нам привести их к единству. Но этим и наше состояние в Израиле очень сильно изменится. Если мы именно через наши группы по всему миру сможем, особенно в Европе, сможем изменить и сильно изменить наше состояние здесь, чем сильнее мы здесь будем, тем мы сможем преуспеть в нашем распространении. Да.
Вчера мы начали такое упражнение, и каждая десятка в Европе получила две десятки из Израиля и со всего мира, так, чтобы направить себя на направление на конгресс, начали работать вместе. Как мы можем использовать это упражнение, чтобы прибыть более готовыми? Как действие, как десятка в Израиле может помочь европейской десятке?
Ну, ребята, вы это должны знать лучше меня. Я не знаю. Вы получили всю Тору. Что еще делать? Не знаю. Я не знаю, что еще можно сделать. Что?
Я в последние дни испытываю такое ощущение, я практически каждый вечер говорю с ребятами из Европы, я чувствую, что что-то странное во мне изменилось. Раньше мы говорили все время о том, что народы мира приведут сынов Израиля.
Но эти товарищи не относятся к народам мира.
Ощущение на конгрессе в Европе. Я вдруг чувствую себя маленьким перед этим и зависимым от них. Мое продвижение зависит от того, насколько я смогу привести товарищей в Европу. Это правильное ощущение?
Нам нужно пробуждать их, и нам нужно привести их на конгресс, да. Ничего не поделаешь. Не надо ждать, пока они почувствуют обязательства. Нужно писать каждому, всем вместе по отдельности, самыми разными образами. Народы мира, ты нас путаешь здесь, они не относятся к народам мира. Это искры, которые мы должны исправить. Без этих искр я не исправлюсь.
Как работать с впечатлениями, которые получаются от товарищей, от проблем, которые есть, от трудностей, которые есть у каждого из них?
Быть в большей горечи и обращаться к Творцу. Молящийся за товарища удостаивается первым. Именно так. Если я вижу, насколько им тяжело решить, захотеть, прийти, насколько даже из всяких глупостей, но мы не понимаем, какое у них там идет отягощение сердца, состояния такие. Нам это не кажется серьезным, но они не могут. Они не могут. Нужно пробуждать их как можно больше, насколько возможно, прямо лично связываться с каждым. Конечно, через адмони и так далее, чтобы это не было так вот. Просто лично. Есть еще вопросы перед окончанием урока? Ладно, мы сегодня немного прошли, но выяснили несколько вещей. Главное, мы выходим с урока вместе. Я чувствую, что во мне все товарищи, которые сейчас были с нами на уроке, не только здесь физически. Я хочу, чтобы это осталось во мне как какое-то достояние, имущество, о котором я постоянно беспокоюсь, которого я требую и желаю ему добра. Как это? Ради братьев моих и товарищей. Ну,
курс «Основ по науке Каббала», Академия Каббалы, приглашает вас на ознакомительный урок по основам Каббалы сегодня, в понедельник, 10 августа, в 7 часов вечера, Вайцман, 70, Кфар-Саба. Подробности по телефону 1-700-509-209. Продолжаем усиливать объединение. Входим в объединение ученики Лернс-центра в Европе и по всему миру. Мы приглашаем вас на каббалистический конгресс в Румынию 4 сентября. Подробности www.eurocongress.info. На этом закончим. Всего доброго. Searching for light, my heart feels frozen. In this broken piece of life, won't you please, 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 please help me? Let's do it together. No one is ever on their own. Never be alone.
YouTube.